точка ру.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева. И сегодня у нас в гостях знатный оториноларинголог, друг нашей программы, директор научно-клинического центра оториноларингологии в Москве. Но это федеральный центр, и принадлежит он Росздраву. И мы будем говорить о горле, о носе, о ротоглотке, то есть о том, что особенно остро дает себя почувствовать в зиму, в осень. И все то, что, ну, кажется такой банальной совершенно вещью, с которой каждый сталкивается несколько раз за сезон, с першением в горле, с болью в горле. Но обсуждать наши простуды, мне кажется, на таком уровне, приглашая Николая Аркадьевича, стоит для того, чтобы рассказать о том, когда нужно внимательнее отнестись к своему горлу и к своему носу. Потому что, к сожалению, все эти ларингиты, трахеиты, фарингиты, синуситы, они могут приводить к более тяжелым ситуациям. Не правда ли, Николай Аркадьевич?
Да, правда, Оль. Во-первых, я хочу поблагодарить вас и Радио Свободу за приглашение принять участие в вашем эфире, передать привет радиослушателям. Это у нас уже не первая с вами встреча. Сказать вам спасибо, что вы активно интересуетесь нашей специальностью оториноларингологии, заболеваниями, болезнями уха, горла и носа. Это, наверное, самые распространенные патологии вообще из имеющихся, к сожалению, в человеческом организме. И то, что вы такое внимание проявляете, для нас очень, так сказать, важно в нашей работе. И это важно для наших пациентов в первую очередь.
Да.
Так что вам привет и спасибо.
Спасибо. Вот. Но мы знаем, что все эти воспалительные заболевания, которые провоцируются различными бактериями, вирусами, они, в общем-то, не безобидны. Потому что вот, ну, давно уже замечено, что орган, который часто воспаляется, он должен вызывать онконастороженность.
Ну, Оль, я, поскольку, так сказать, мы так издалека с вами заходим к той теме, на которую планировали вы сегодня меня пригласили, я думаю, что мы не будем из этого делать, так сказать, такого долгого секрета. Мы в прошлую с вами встречу еще вы выразили желание пригласить, чтобы мы поговорили по вопросам онкологических заболеваний головы и шеи, в частности, лор-органов, то есть по вопросам так называемой лор-онкологии. И действительно, эта тема очень важна. Я думаю, что мы, конечно, ни в коем случае не должны начать с того, что пугать наших радиослушателей о том, что любое воспалительное заболевание, да еще вот сейчас в зимний период, должно обязательно привести к какому-то подобному тяжелой патологии, но, тем не менее, поговорить об этом, потому что сегодня действительно, к сожалению, рост заболеваемости, онкологической заболеваемости лор-органов, он растет, он составляет сегодня где-то порядка 15%.
15% от чего?
15% в общей структуре онкологической заболеваемости сегодня.
И я бы хотела обратить
внимание. Это
достаточно
высокий процент, да. Особенно это касается заболеваний раком гортани, который у мужчин занимает одно из, в общем-то,
первых мест. По-моему, даже второе
место. Ну, раньше мы принято было считать по статистике третье. После заболеваний других сегодня это немножечко, может быть, сместилось, но, в принципе, в общем-то, одно из первых.
Если это я... потому что курят?
Да, это, конечно, безусловно, мы хотели об этом тоже поговорить, и я с удовольствием эту тему, даже забегая вперед, могу сказать. Конечно, для нашей патологии, в первую очередь патологии глотки, онкологической патологии ротоглотки, гортаноглотки, гортани, в первую очередь это, конечно, у мужчин является пусковым моментом курения. Ну и у женщин сегодня, к сожалению, мы тоже это видим сплошь и рядом. Именно вот вещи, связанные с курением, с хроническим воспалением, как вы и стали говорить, профессиональные вредности. Но в первую очередь, поскольку у нас все-таки вот передача такая, она не только, медицинская, но и, как сейчас принято говорить, популярная, да, для того, чтобы обратить внимание наших слушателей, наших людей на какие-то вещи, это в первую очередь, конечно, недостаточное внимание к своему здоровью, как мы сказали, это курение, и это недолеченные хронические воспалительные заболевания в нашей области, это и, в общем-то, отсутствие, так сказать, на онкологической настороженности, как мы говорим в таких случаях, у наших коллег, в первую очередь, у отоларингологов и у врачей других специальностей, отсутствие онкологической настороженности сегодня, когда мы видим, что по статистике, практически по очень многим заболеваниям, в частности, это особенно такие наши патологии, как онкологические заболевания носоглотки и других, так сказать, наших элементов нашего, так сказать, вот зоны нашей вот ларингологической. Это порядка обращаемость бывает, когда на поздних стадиях очень часто это бывает и 7 месяцев, когда человек, и до года, когда человека лечат от воспалительного заболевания, а там, по сути дела, развивается онкологическое заболевание. Поэтому, конечно, об
и
этом
вот
нужно
это
говорить.
Очень важно, я хочу обязательно на это внимание наших слушателей обратить, мы подробно это обсудим, но я хотела сказать, что вот продолжая традицию прошлой передачи, мы уже сейчас включаем наш телефон прямого эфира. Я напоминаю, его номер 8 800 222 12. Вы можете позвонить и задать свой вопрос моему гостю. А я продолжаю. Вот, Николай Аркадьевич, что же является тем моментом, который самого пациента в отсутствии онконастороженности у лор-специалиста или у общего терапевта должен задуматься, а не провериться ли ему на рак?
Ну, на онкологическое заболевание, да. Так будем более правильно говорить, потому что у нас мы занимаемся ведь не только злокачественными опухолями, вот ларингологи, мы занимаемся и в первую очередь, как мы являемся тем первичным звеном, когда, куда человек обращается и с доброкачественными заболеваниями, с доброкачественными онкологическими заболеваниями, и с длительным хроническим воспалением. На что нужно обратить внимание в первую очередь? Если очень долго не лечится хронический воспалительный процесс, в первую очередь это гортань, гортаноглотка, полость рта. Вот, то есть
что
это
значит очень долго?
Очень долго.
Месяц-два?
То есть у человека, скажем, на протяжении длительного времени охриплость голоса. Охриплость голоса, как мы говорим. И обращение к отоларингологу, скажем, или уж к специалисту просто, даже к терапевту, как порой, к сожалению, бывает, не приносит своего результата. Охриплость голоса. Боли при глотании, длительные боли при глотании, особенно если это односторонние, с одной стороны, боли при глотании. То есть вот эти вещи, они должны человека насторожить.
И все-таки длительность. Какая длительность?
Длительность, ну, вы знаете, это бывает, когда больше месяца. Даже вот так можно обозначить. Даже так. А может быть, да, то есть
возьмите на заверку,
да,
уважаемые слушатели.
Особенно, я говорю, мы с вами начали говорить о заболевании гортани, которое у нас составляет где-то порядка 40-60% от общего уже нашего заболевания. И мужчины болеют где-то порядка в 10-30 раз чаще, чем женщины. То мы, к сожалению, очень часто видим, потому что, ну как, ну, охриплость, как мужчина бывает. Где-то он считает, что
пивка
он,
с утра,
да, пивка, или там на футболе покричал. Вот. А это продолжается больше месяца. Это не лечится. Не только в домашних условиях, допустим, не получается полечиться традиционными способами, но и не получается и у врача, допустим, участкового отоларинголога. Это должно заставить, так сказать, внимательно отнести к своему здоровью, показаться уже более серьезному специалисту.
Спасибо, Николай Аркадьевич. Ну, сейчас мы прервемся на короткое объявление, а потом дадим слово слушателю.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Возвращаемся к нашей теме. Нам позвонила Тамара Ивановна из Москвы. Здравствуйте, Тамара Ивановна, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот у ребенка вырезали аденоиды, потому что насморк все время на ухо, на ушах отражался. И что вы думаете, летом вырезали, и уже третья ангина, и опять ухо болит, антибиотик. Меня волнует, ну сколько можно ребенка 4 лет принести антибиотик? Какой выход? И можно к вам как на консультацию попасть? Потому что тут мы ходили по врачам, и все говорили все по-разному. Может быть, не надо было аденоиды вырезать. В общем, ничего.
Нина Ивановна наша.
А, Тамара Ивановна.
Прошу прощения, очень хороший вопрос. Он, конечно, он, конечно, может быть не впрямую по теме нашей, так сказать, онкологической тематики, но, тем не менее, он интересный. Ну, что я могу сказать, Тамара, чтобы далеко не уходить? Безусловно, пожалуйста, вы обращаетесь к нам. Я думаю, что у нас большое и детское отделение в институте, и я считаю, что оно ведущее сегодня, на сегодняшний день в стране.
И расположено оно на базе 9-й больницы.
Оно пока расположено на 9-й больнице. Как вы знаете, мы на следующий год у нас будет большой переезд, то есть мы переезжаем в новое.
Будем праздновать.
Мы еще на той передаче говорили, это будет самый большой институт в Европе по отоларингологии, заболеваниям головы и шеи. Что касается здесь конкретного случая, надо внимательно будет посмотреть, на как хорошо, так скажем, удалили аденоиды, то есть не осталось ли там ткани, как очень часто, к сожалению, бывает, особенно после операции в коммерческих учреждениях. Вот. В каком состоянии миндалины? Потому что, конечно, 4-летнего ребенка сажать на антибиотики при хроническом тонзиллите, ну, я считаю, как бы это мягче выразиться.
Вот. Ну, такой это какой-то совсем, мейнстрим американский, глушить
это
этими антибиотиками.
Да, особенно, вот я говорю, что это если лечатся где-то в коммерческих, так сказать, учреждениях и так далее, то есть с этим надо разбираться. Это ненормальная ситуация, которая, безусловно, требует, чтобы этого ребенка посмотреть, потому что мы, к сожалению, сплошь и рядом видим, вот недавно у нас был ребенок, так сказать, в том числе из такого очень элитного нашего одного заведения, вот где лечат, так сказать, VIP-персон у нас в течение 3 лет. С 3 лет до 6 ребенка лечили, значит, антибиотиками лечили хронический тонзиллит, и, ну, просто была очень тяжелая ситуация, а после, в общем-то, соответствующего правильного лечения ребенок сегодня бегает, здоров, и все прочее, прочее, прочее. Поэтому здесь
Николай
надо
Аркадьевич,
посмотреть.
А назовите, пожалуйста, еще и телефон регистратуры.
Ну, вы знаете, я могу, давайте назвать, может быть, телефон ко мне в приемную, а уже, так сказать, секретарь, потому что у нас регистратуры 3, и детская отдельная регистратура, отдельная кто регистратура, регистратор, который занимается по вопросам слуха, то есть глухоты, глухости и общее. Поэтому у меня телефон в приемной 8499-196-2252.
Надеюсь, Тамара Ивановна успела записать.
Мы,
и еще один слушатель из Московской области, Антонина Петровна. Антонина Петровна, я вас слушаю. То есть мы вас слушаем, извините.
Да, у меня вот такой вопрос. Вы знаете, больные сейчас настолько стали внимательны к себе. Почему? Потому что медицина не очень активно идет на постановку диагноза. Вот у меня была такая проблема. Допустим, я когда-то лежала с кровотечением из носа в первоградской, мне сделали гистологию. Там на тот момент была папилломовирусная инфекция. Я в последующие времена, вот даже в том году, в этом году, обращалась в Первомед к лору, в частности, к нашему лору, который приходит на 2 часа по совместительству, и у него там сидит 15-20 человек. Никакой реакции на то, что сейчас у меня продолжается кровотечение, незначительно. Образуется какая-то там болячечка, которая закрывает весь проход, и начинается выделение крови. И вот я сейчас в таком состоянии, что я не знаю, куда еще обращаться.
Понятно, Антонина Петровна.
То есть мне, я не знаю, я лечили меня и от тонзиллита, от чего только не лечили, я и сама что-то делаю. То есть у меня сейчас еще продолжается вот эта вот ситуация.
Ну, Антонина Петровна, опять же, нужно достаточно внимательно посмотреть, потому что носовое кровотечение столь длительное и, в общем-то, которое не лечится, и тем более, как вы говорите, у вас был все-таки какой-то некий доброкачественный процесс изначально в полости носа. Безусловно, это требует внимательного подхода, потому что здесь нужно дифференцировать, нет ли продолжения какого-то доброкачественного процесса, с одной стороны, нет ли какого-то системного заболевания, уже чисто связанного с кровью, с гематологией, потому что мы, к сожалению, в своей практике очень часто встречаемся, когда...
Что первым признаком гематологического заболевания является носовые кровотечения.
Абсолютно правильно, Оля. Вот. Или это просто банально где-то, так сказать, сосуд там прилежит, как мы говорим, который нужно обработать и убрать это. Но то, что ходить с носовым кровотечением, которое периодически у вас возникает, это, безусловно, неправильно. Вот. Опять же, может быть, нужна здесь консультация терапевта, то есть как здесь, так сказать, с артериальным давлением, причин. То есть вариантов здесь будет много, но поскольку вы изначально все-таки были у оториноларинголога, и сегодня коллеги, может быть, недостаточно с вами могут разбираться, поэтому, пожалуйста, обращайтесь, мы посмотрим, а дальше уже будем смотреть, дальше будем дифференцировать, что это и как.
И вот как раз Антонина Петровна подняла тот вопрос.
Да, деликатно подняла, да. Я понял, о чем вы хотите сказать.
Да, деликатно подняла вопрос о том, как же у нас все-таки вот в России организована эта служба, этот контакт между больным и отоларингологом, между отоларингологом и врачом общей практики, между отоларингологом и онкологом. Вот действительно...
Ну,
Трудно получить помощь.
Это тема хорошая, и мы сейчас, я о ней скажу, потому что действительно мы здесь сейчас выстраиваем наши взаимоотношения, но я сказал, что Антонина Петровна вначале подняла очень тему, что, говорит, очень диагнозы любят у нас, так сказать, немножечко, особенно в коммерческих учреждениях, с ними играть, как можно так сказать, деликатно. Это вот, я думаю, эта тема тоже она подняла правильно. Ну, а что касается вашего вопроса, Ольга, то действительно, как я здесь хочу и процитировать, и вспомнить одно из последних выступлений нашего коллеги, не просто коллеги, а лидера нашей отечественной онкологии, президента Академии медицинских наук, директора Всероссийского центра онкологического нашего уважаемого и
Михаила Давыдова.
Михаила Ивановича Давыдова.
Михаил Иванович.
Которого мы очень уважаем, да. Он очень правильно сказал, что онкология — это многопрофильная дисциплина. Я даже себе вот эту цитату всегда ее, что это государство в государстве, где работает много специалистов, которые плохо с друг другом взаимодействуют. Специалистов нужно собрать вместе в рамках единой идеологии и начать то движение, которое уже давно ждут. Это цитата Давыдова, и мы с ней полностью согласны. Потому что действительно у нас, к сожалению, получается так, что лор-онкология — это тоже симбиоз двух специальностей.
Да.
Вот, это, с одной стороны, онкологи и отоларингологи.
А что мы имеем на самом деле?
Вот в течение последних 15 лет мы, к сожалению, имели не очень здесь приятный организационный момент. Потому что, с одной стороны, отоларингологи являются, безусловно, первичным здесь по обращаемости, потому что, ну, в большинстве случаев, в первую очередь, с доброкачественными заболеваниями, о которых мы уже сегодня говорили, воспалительными и так далее, обращаются по отоларингологу. Угу. Потом, если отоларинголог грамотный, он или занимается сам, но и занимается этим вместе с онкологом. Но, к сожалению, на следующем этапе, когда больного нужно оперировать, когда больного нужно, так сказать, вести, лечить и так далее, по неким, так сказать, указаниям некоторых чиновников, особенно от начала 90-х годов, и этот шлейф идет до сих пор, в том числе, к сожалению, и в Москве, я это говорю открыто, отоларингологи выключены из лечебного процесса. Лечение больного заболеванием головы и шеи.
То есть онколог его забрал к себе и с концами.
И с концами. Потом он к нам уже приходит опять на реабилитацию. То есть мы лишены сегодня. Хотя мы, допустим, по уровню, в том числе и наш институт, и наши клиники, мы, ну, мягко говоря, не слабее многих наших коллег. Мы сегодня выключены из этого процесса. В этом есть побудительные определенные мотивы. Во-первых, было в свое время принято решение о создании так называемых отделений головы и шеи в региональных онкологических диспансерах. Эта идея, на мой взгляд, себя не оправдала, хотя от нее очень ждали, потому что и в кадровом потенциале там, в общем-то, есть вопросы.
Да, ведь вот хирург по голове и шее,
перевоспитанный стоматолог.
Конечно,
ну, там разные люди, вот вы тоже правильно, я не хочу своих коллег, я всех очень уважаю, но там разные люди собрались вот в этих отделениях, и они, в общем-то, занимаются. Другое дело, что есть передовые отделения, это клиника онкологического центра всероссийского, это клиника института Герцена, которую возглавляет сегодня академик Решетов, наш коллега уважаемый. Это действительно серьезное крупное отделение, которое работает в паре с нами, мы взаимодействуем, все. На региональном уровне, к сожалению, вот эти отделения, они себя не оправдывают. И там, где возможно, там, где умеют отоларингологи оперировать, оперируют они. Ну, то есть, какой-то системный организационного подхода здесь, к сожалению, я еще раз говорю, может быть, не столько врачами, сколько медицинскими чиновниками, эта ситуация была разрушена. Сегодня мы это восстанавливаем. Сегодня вместе с онкологами мы создаем, вот сейчас мы создали не так давно, партнерство такое междисциплинарное, именно по вопросам головы и шеи. Потому что у нас, к сожалению, эти больные выпадают во многом. Они бездумно очень часто подвергаются лучевой терапии, особенно на ранних стадиях, когда можно сделать операцию. И человека,
очень небольшую, щадящую.
Небольшую, щадящую, когда человека можно оставить функционально здоровым, он может работать и так далее. Идет так сказать, нежелание оперировать, потому что это достаточно тяжелая такая патология, отправляют на лучевую терапию и так далее, и так далее. То есть здесь у нас проблем очень много. На фоне этого и из нашей специальности сегодня вымываются кадры, которые занимались лор-онкологией. Это тяжелая специальность, гораздо легче просто чуть-чуть позаниматься там носом.
Синуситом, вот, перегородочку поправить за денежки.
Перегородочку поправить, совершенно верно, чем иметь дело с этой очень тяжелой патологией, которая требует длительного выхаживания. Тяжелые больные, которые не могут самостоятельно порой дышать, трахеотомическая трубка, значит, питаться, это носопищеводная. То есть тяжелые патологии у нас.
Но ее можно вылечить?
Да, ее можно вылечить, и безусловно.
Особенно и вернуть человека из инвалидности?
Для нас главный вопрос, ну и как, если в онкологии вообще, но для нашей зоны онкологии это в первую очередь, это как можно более ранняя выявляемость и как можно четкая согласованная работа врачей разных специальностей. Поэтому здесь эта тема, она очень серьезная, и передачи не хватит. Сегодня, я еще раз говорю, в силу правильного понимания руководителей нашей онкологии сегодня...
Есть прогресс.
Есть прогресс. Есть прогресс. Потому
Но
что
это
я
хорошая новость, которую
я
мы рады сообщить,
кстати,
нашим слушателям.
Ремарку по этому поводу могу сказать, что на Западе... наши лор, то есть всеми вопросами лор-онкологии, в большинстве случаев занимаются лор-клиники, которые отоленгология на Западе называется не просто отоленгология, как мы привыкли, отоленгология-хирургия головы и шеи. Другое дело, что в штате этих клиник на Западе имеются опытные лучевые терапевты, патоморфологи и так далее.
Ну,
ведется соответствующая статистика и так далее. Но первым являются здесь отоленгологи.
И это очень важно, потому что часто, как рассказывал мне Николай Аркадьевич до передачи, онколог даже не может заглянуть в глотку правильно, так как учат именно
отоленгологов. Более эндоскопические все методы, потому что у нас специальность, особенно сегодня, в современных условиях, отоленгология – это специальность изначально, вернее, в большой степени эндоскопическая, то есть когда мы пользуемся эндоскопической техникой и так далее, и так далее. Конечно, нас этому учат, и мы это занимаемся не только онкологическим, мы занимаемся и воспалительной патологией, оперирую. То есть, конечно, эндоскопической техникой мы, в общем-то, здесь владеем. Вот.
И это замечательно. Вот. Но сейчас мы должны потихонечку уходить на новости. И я должна сделать объявление, что сегодня, 18.07, вы можете услышать программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Маскарад в нашей жизни» гостья, литературовед Татьяна Венедиктова, сотрудник Института философии Сергей Гурко и художник Михаил Сатаров. Повтор воскресенья в 3 часа ночи. А мы продолжим отвечать на ваши вопросы. Я помню, что вы до меня дозвонились. Обязательно предоставлю вам слово, но после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия России сегодня объявит окончательные итоги выборов в Госдуму. По предварительным результатам в парламент прошли 4 партии. «Единая Россия» набрала свыше 64% голосов, в КПРФ 11,5%, ЛДПР чуть более 8% и «Справедливая Россия» 7,5%. Партия «Яблоко» направила в Центр избирком России жалобу на нарушения в ходе парламентских выборов 2 декабря. Наблюдатели от партии зафиксировали многочисленные случаи махинаций со списками избирателей, выдачи фальшивых бюллетеней, подкупа и давления на избирателей и фальсификации при подсчете голосов. В Грузии Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала 4 кандидатов в президенты страны. В четверг представители предвыборного штаба Михаила Саакашвили представили в Центр избирком 205 тысяч подписей в поддержку его участия. Выборы главы государства назначены на 5 января 2008 года. В Азербайджане объявил бессрочную голодовку главный редактор оппозиционной газеты «Азадлык» Ганимат Захидов. В Волгоградской области сильный снегопад обесточил 9 населенных пунктов. Без света остались около 15 тысяч человек. На севере Ирака при взрыве погибли по меньшей мере 6 человек, 15 ранены. Смертник направил заминированную машину на полицейский участок в городе Байджи. Соединенные Штаты крайне обеспокоены арестом в Азербайджане корреспондента «Радио Свободы» Ильгара Насибова. Госдепартамент США назвал происшедшее свидетельством того, что ситуация со свободой СМИ в Азербайджане ухудшилась. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
В эфире программа «Ваше здоровье». Вторая ее часть ведет ее по-прежнему Ольга Беклемичева. И у нас в гостях, я напоминаю, директор научно-клинического центра оториноларингологии Росздрава Николай Аркадьевич Дайхис. У нас много звонков, я вижу. Но сейчас у нас, как вы знаете, традиционно выпуск медицинских новостей.
В эпоху всеобщей вакцинации не следует забывать о банальной гигиене, заявляют английские ученые. На сайте британского медицинского журнала опубликованы результаты обзора публикаций в научной прессе, в которые вошли 50 клинических исследований. В наиболее впечатляющих из них, проходивших с соблюдением всех норм научной достоверности, в Китае, Сингапуре и Вьетнаме показано, что такие меры гигиены, как мытье рук чаще 10 раз в день, ношение маски, халата, использование перчаток, сдерживали эпидемию тяжелого острого респираторного синдрома у детей с эффективностью до 90%. В сопутствующей редакционной статье доктор Мартин Дайвис из Монреаля, где в 2003 году была большая вспышка этого заболевания, призывает больницы запасаться всеми перечисленными средствами защиты, а правительства всех стран финансировать исследования по оптимизации барьерной защиты. Может быть, рост гигиенической культуры поможет человечеству отказаться от прививок? Итальянские исследователи показали, что наибольшей продолжительностью жизни характеризуются пожилые люди с высокими уровнями липопротеинов высокой плотности. Франческо Ланди с авторами из Католического института сердца в Риме проанализировали здоровье 359 человек в возрасте старше 80 лет. У умерших участников исследования уровень липопротеинов высокой плотности составил в среднем 36,7 мг на децилитр, тогда как у выживших он составил 43,4 мг на децилитр. Сходная ситуация наблюдалась и у женщин. Это еще одно доказательство значительной роли липидного обмена в продолжительности жизни пожилых. В последнем номере «Ланцета» приведены результаты мета-анализа истории болезни почти миллиона пациентов Западной Европы, где подтверждена также сильная связь уровня холестерина и ишемической болезни сердца. За время исследования умерло от сердечно-сосудистых заболеваний более 5000 из всей когорты, и выяснилось, что риск смерти уменьшается на 66% с каждым миллимолем на миллилитр снижения уровня холестерина. К сожалению, из-за очень большого объема исследования определить, какой именно холестерин высокой или низкой плотности так влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, авторам не удалось. В России обсуждают заявление Дмитрия Медведева на совещании 7 декабря в правительстве, возмущенного крайне низким уровнем оказания медицинской помощи при автомобильных авариях. На первого вице-премьера произвел тяжелое впечатление тот факт, что 60% погибших в ДТП погибли из-за того, что скорая помощь не приехала вовремя или оказалась обычной перевозкой, а не оснащенным для немедленной реанимации автомобилем. В результате на совещании принято решение обеспечить службу скорой помощи дополнительно почти 200 реанимобилями. Все федеральные трассы поделят на зоны ответственности придорожных больниц, а на наиболее напряженных трассах Москва-Киев и Москва-Новороссийск создать дополнительные подстанции скорой помощи. Один из заместителей министра здравоохранения и социального развития заявил, что в дальнейшем усилия национального проекта здоровья будут сконцентрированы на борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и травматизмом на дорогах.
И вот, наконец, мы переходим к звонкам наших слушателей. Я напоминаю, что телефон студии 8 800 222 12. И Ирина из Москвы. Здравствуйте, Ирина, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Оленька. Здравствуйте, Николай Аркадьевич. Низкий вам поклон за ваши передачи, доброту и внимание. Прежде чем задать вопрос, я хочу рассказать два слова, чтобы доктор понимал, о чем идет речь. уже несколько лет у меня периодически бывает... Один врач называет этот хронический тонзиллит, другой говорит фарингит. Ну, во всяком случае, это приблизительно вот это. Левая миндалина у меня, по сравнению с правой, увеличена уже несколько лет. И весной и осенью я периодически начинаю болеть. Болею я долго, несмотря на то, что принимаю меры. Обычно вор мне делает промывание. Он говорит, это я вижу, выскакивают пробки, большое количество.
Да, это постоянно.
Вот. А потом, если я это не буду делать регулярно, у меня начинает вот это воспаление, видимо, лезть в ухо, так называемый, я уже читала, лабиринтит, а потом и в голову. А поскольку у меня суженный сосуд головного мозга, я лечусь от атеросклероза, то тогда может быть и криз. Мой вопрос состоит в следующем. Во-первых, правильно ли я лечусь, вот меня в основном промывают, ну, фарацелином, там еще чем-то, смазывают серебром. Это помогает, но это довольно длительно, неделя, две, во всяком случае, вот такого интенсивного лечения. Если же вовремя не захвачу, то может быть и месяц, и полтора. И потом, в последнее время, мне стали делать на аппарат лазер. Там по 6 минут, ну, неделю так я делаю. Потом все это кончается. До следующего раза. Я не могу ни выпить холодной воды, или если вот я запыхалась и быстро я попаду, например, открытый балкон, все начинается сначала. Правильно ли я лечусь? Правильно ли, что мне делают лазер? Может быть, это и не нужно?
Ирина, вы знаете, Ирина, лазер – это да. Современное,
Ирина,
на самом
вопрос
деле.
Понятен, тогда я бы хотел вам ответить. Что касается тактики, будем говорить, сиюминутной, вот когда вы уже заболели, когда идет вот такое развитие, обострение вашего хронического тонзиллита, по-видимому, который у вас имеет место быть. Тактика правильная, потому что промывание миндалин, и тем более, если вам добавили в видео такой физиотерапии лазерное воздействие, то здесь, как говорится, замечаний не сделаешь. Тактика правильная. Другой вопрос, что если вы болеете столь длительно, и вас не устраивает как бы уровень, как мы говорим, вашего здоровья, и вас это беспокоит, значит, есть смысл посмотреть в плане закаливающих мероприятий, посмотреть в плане обследования, возможно, даже у иммунолога, у иммунотерапевта, для того, чтобы получить какие-то препараты, поддерживающие ваш иммунитет, потому что здесь, в общем-то, связь прямая. Вот это, наверное, есть смысл добавить. Потом нужно, вы представились, Ирина, поэтому я, к сожалению, не могу определить, так сказать, ваш возраст, но у нас также существует положение, что если больной в течение длительного времени, пациент, болеет хроническим тонзиллитом, и ему это не помогает, и есть угроза осложнений на сердце, почки, суставы и так далее, то рассматривается вопрос и о тонзиллэктомии тоже. Это я не потому, что как хирург говорю, которым задача обязательно... Лишь бы резать. А это, к сожалению, имеет место быть, потому что мы это очень часто делаем, порой и по жизненным показаниям. Поэтому здесь это нужно посмотреть и разобраться. Если вам интересно, пожалуйста, вы можете обратиться в наш институт, мы посмотрим. Но по сиюминутной тактике, которую вам доктор, так сказать, делает, как бы леча не причину, а следствие, вот, он делает правильно. Но вопрос все в том, что надо все-таки разбираться и с причиной, то есть с основой заболевания.
И вот что Ирина сказала, у нее же односторонняя ситуация.
Ну, это бывает очень часто. Бывает, что одностороннее увеличение миндалины. Когда у нее, если бы она сказала, что эта ситуация у нее, так сказать, короткого промежутка времени, тогда бы, может быть, конечно, надо было, имело смысл, и чтобы, так сказать, по теме нашей сегодняшней передачи более внимательно посмотреть. Но когда это продолжается уже на протяжении, в общем-то, такого большого периода времени, то увеличение миндалины, это может быть анатомической особенностью. Вот. Но, опять же, это надо наблюдаться у специалиста. Делать, конечно, здесь заключение на расстоянии.
Заочно нельзя, к сожалению.
Наверное, не стоит. Но по тактике сиюминутной...
Все верно.
Да, но надо устранять причину.
И Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Недели 2-3 назад у меня был гайморит. Врач сказал, что рентген вроде бы подтверждает. Ну, вот я лечился... Но какие-то неприятные ощущения остались. Вот вопрос у меня такой. Трудно ли врачу определить, не не начался ли у меня хронический гайморит или хронический насморк, и если это есть, как обычно это лечится? Спасибо.
Ну, вы знаете, для специалиста большого труда определить, перешел ли у вас процесс, так сказать, в хроническую стадию, наверное, это несложно. Вопрос в том, что если вы заболели первый раз, и был острый процесс, то его надо просто грамотно и хорошо долечить, и тогда, я думаю, что мысли о переходе это в хроническое воспаление, хронический гайморит, хронический синусит, который сегодня достаточно имеет место распространения, наверное, не будет нужды говорить. Как это определить? Это делается и с помощью компьютерной томографии, это наиболее, так сказать, информативное, это более информативное исследование, чем просто
рентгенологическое. Ну, не все могут себе позволить.
Ну, почему? У нас, так сказать, ну, в общем-то, сегодня достаточно развита компьютерная томография, и я думаю, что возможно. Это с одной стороны. Есть другие методы, вплоть до эндоскопии заболевшей пазухи. Поэтому я думаю, что это несложно определить. Но самое главное, что это нужно, конечно, грамотно долечить. Долечить,
да,
чтобы это не было
хроническим
процессом. Потому
что всегда хронический гайморит – это вследствие того, что некоторые пациенты легкомысленно относятся к своему здоровью, и как только им полегчает, мирно покидают поликлинику и не возвращаются, даже если им доктор сказал, придите через два дня или там через неделю. Это вот, конечно, очень неправильное поведение. Но вот у нас, я чувствую, что у слушателей, конечно, много вопросов, да, связанных с ЛОРС-патологией.
Ну, потому что это самая развитая, наверное,
да,
патология.
Да.
О ней можно говорить.
Да, но мне бы все-таки хотелось сказать очень важную вещь, которую, вот, боюсь, что никто, кроме нас, вот на этой передаче и не скажет. Поэтому прошу прощения у тех, кто позвонил. Я, если останется время, дам ему слово, но сейчас я бы хотела попросить Николая Аркадьевича дорассказать вот о чем. Потому что насморки и гайморитты мы в конечном итоге так или иначе все вылечим, хотя это и неприятные бывают последствия. А вот для того, чтобы рано выявить рак, быстро его пролечить...
Онкологический процесс,
я прошу прощения. Вот. Нужно кое-что знать. И нужно знать, как это делать грамотно. Я напомню, что уже говорил Николай Аркадьевич, что если у вас длительные неприятные ощущения, связанные с областью голова-шея...
Да, хриплость, боли при глотании и многое другое, да.
Вот, то нужно посмотреть. Если ваш лор-специалист на это не обращает внимания, то, к сожалению, может быть просто так, что у него нет онконастороженности, но она должна быть у вас. Вот, вы должны посмотреться у онколога. Второй момент, который отметил Николай Аркадьевич, я не знаю, запомнили ли слушатели, связан с тем, что, к сожалению, наши российские онкологи, забрав человека, у которого подтвержден диагноз образования в области голова-шеи, уже лечат его самостоятельно и слишком часто используют как метод первого выбора лучевую терапию. Тогда как на самом деле, как вот нам сказал Николай Аркадьевич, и ему можно верить, потому что он автор, по-моему, всех последних монографий,
не,
посвященных,
ну,
мы,
много
этой проблеме.
Много кто этой темой занимается, не только мы, но мы
вот
этим занимаемся последние 30 лет точно.
Вот, что хирургия в данном случае, если на ранней стадии заболевания, гораздо позитивнее.
Да.
То есть это лучший метод выбора.
Ну, конечно, мы должны говорить, чтобы это было правильно. Мы должны, в первую очередь, мы это называем комбинированным методом лечения, вот, но в который входит хирургия, лучевая терапия, химия, иммунотерапия. Но, конечно, если говорить о нас и о нашей специальности, о нашей патологии, патологии лор-органов, злокачественных заболеваний, онкологических заболеваний, лор-органов, конечно, мы считаем, что возможности хирургического лечения и результативность его, и последующий результат, качество жизни и так далее, он для нас стоит на первом месте. Хотя, опять же, конечно, каждый случай в онкологии индивидуален.
Действительно, так что в том же федеральном центре вам могут предложить и другой вариант, и это будет связано именно с вашей ситуацией. Но еще хорошая новость, которую я бы хотела, чтобы слушатели уловили, это то, что при ранней диагностике можно не только, так сказать, все восстановить, но и даже восстановить, насколько я понимаю, красоту.
Ну, если говорить про нашу область, в общем-то, действительно, потому что мы очень тесно связаны, и мы занимаемся очень активно вопросами реконструктивной и пластической хирургии, не только в онкологии, но и, так сказать, в более легких вариантах. Поэтому,
даже
конечно,
исправление носовой перегородки.
Ну, исправление носовой перегородки – это, в общем-то, рутина. Я имею в виду как бы чисто косметическую хирургию, пластическую хирургию. Поэтому, в общем-то, это тоже сфера интересов, я считаю, от аллергологов, потому что в значительной степени эстетическая хирургия лица вышла из оториноларингологии, если брать исторически. И сегодня, в общем-то, то, что происходит в этой зоне, в этом, так сказать, области, в этом сегменте медицинской помощи, превалирование там коммерческой медицины, нас это тоже не может, так сказать, радовать и может успокаивать. Потому что действительно есть вопросы, связанные вот с эстетической пластической хирургией сегодня в и нашем вот, здравоохранении.
Да, и связаны они прежде всего с тем, что, как я вот с изумлением узнала, что вообще такой специальности пластический хирург в перечне да. медицинских специальностей Минздрава не существует.
Да, это факт.
И если человек показывает вам сертификат, то его выдал не Минздрав.
Ну, вы знаете, это очень такая сложная тема, потому что я еще раз говорю, к сожалению, и об этом говорят все, это не только мы говорим, это говорят и наши руководители здравоохранения сегодня, это говорят, кстати, и думающие, понимающие и пластические хирурги, кто этим занимается.
Которым тоже неинтересно, потому что, к сожалению, их дискредитируют всякие бракоделы.
В силу, так сказать, многих причин из этого сегмента медицинской помощи практически ушло государственное здравоохранение. А ведь там, откуда, в общем-то, где мало контроля, значит, это в любой области, не только, наверное...
Сон разума да, порождает чудовище.
Да, да, да. Тут же возникают, так сказать, определенные перекосы и в плане уровня по медицинской помощи. И, в общем-то, я считаю, совершенно неадекватной ее стоимости, явно завышенной, потому что не только ведь наши кинозвезды там или какие-то, так сказать, очень богатые люди нашей страны, могут позволить себе и должны позволить себе какую-то эстетическую, косметическую хирургию, я уж не говорю о более широком пласте, как пластической хирургии в целом, ну и, в общем-то, человек со средним достатком имеет право на оказание этой медицинской помощи. У нас, к сожалению, в силу вот того, что, еще раз говорю, что снижен там государственное внимание, государственный контроль за этой зоной, это переведено полностью в коммерческую медицину, ну, в общем-то, знаете, это, конечно, не эфирный такой термин.
Да нет, уж вы скажите.
И профессору так слагать, но беспредельная, мне кажется, ситуация, то, что сегодня происходит в эстетической, косметической хирургии, в первую очередь лица в нашей стране. Когда приезжают совершенно непонятные, так сказать, варяги, особенно наши иностранные коллеги, вот, которые заявляются, что я член всех международных академий пластической хирургии, существующей в мире. Членство обычно в этих академиях, общественных организаций стоит в среднем $100. Вот, а дописать можно на полстраницы перечислений своих титулов. Вот, наши молодые люди, молодые доктора, которые немножечко где-то поучились здесь, немножечко съездили на Запад, открывают, берут спонсоров, открывают клиники, и результаты этого лечения, я думаю, что уже не раз средства и масса информации к этому обращались, к этой теме, результаты этого лечения мы у себя потом, они приходят к нам, с соответствующими, мягко говоря, последствиями функциональными, я имею в виду для наших, так сказать, с точки зрения лор-органов, да и внешнеэстетическими результатами, и мы видим. Поэтому здесь, конечно, это тоже, я думаю, можно взять как тему отдельной передачи, пригласить специалистов, можно устроить по этому поводу дискуссию. Мое мнение, что в связи с снижением, вот, еще раз говорю, государственного внимания, в связи с тем, что, по сути дела, ни одно серьезное, крупное, федеральное медицинское учреждение этой проблемой не занимается.
Хирургии.
Не пластической хирургии. Пластической хирургией мы занимаемся. Пластическая хирургия – это большая зона. Я имею в виду, вы затронули эстетической, да. Именно, косметической хирургии. Не занимается, то там на сегодняшний день, на мой взгляд, в нашей стране происходит просто беспредельная ситуация, которую рано или поздно надо будет наводить там порядок.
И вот, насколько я слышала, вы собираетесь у себя открыть что-то в этом роде? Может быть, методический центр какой-то?
Да, мы, в общем-то, заявились об этом, и мы хотим здесь найти понимание и от наших коллег в коммерческой медицине, потому что я еще раз говорю, что так не бывает, как сегодня это происходит. Это точно так же, как если бы взяли и ушли бы из отоларингологии, все бы занимались коммерческой медициной или там из любой другой зоны, да? медицинской помощи. Мы считаем, и мы готовы здесь на себя брать инициативу о том, что, безусловно, должно быть какой-то общий государственный здесь центр и сертификации, и подготовки этих специалистов.
Ну, в конце концов, какой-то ОТК.
Вот, ОТК, и, в общем-то, я еще раз говорю, мы не тянем здесь одеяло, это можно поручить любому другому учреждению, близко с этим связанным. Это, вот. Но я считаю, что здесь много очень вопросов, здесь, безусловно, надо наводить порядок.
Да, потому что... Вот
потому что это касается жизни опять людей. Мы ведь видим, да. Когда человек приходит просто поправить носик там или подтянуть морщинки, оканчивается это все реанимацией, вы понимаете? Уже в государственном учреждении, когда поднимают лапки наши, так сказать, коллеги, очень часто, и кончается это все, в общем-то, с угрозой для жизни. Это сплошь и рядом. Очень
так
часто.
Что бдительность, бдительность и еще раз бдительность, уважаемые слушатели. А мы продолжаем вас знакомить с лучшими центрами России. И Нина Николаевна из Москвы. Здравствуйте, Нина Николаевна.
Здравствуйте. Уважаемые доктора, большое спасибо, что вы нас просвещаете. Здоровья вам. Вы меня слышите?
Да,
да, слушаю.
Что-то у вас охриплось в голосе, Нина.
Так, вопрос, вы знаете, у меня какой? У меня не все благополучно, со здоровьем в каком плане? Вот я прихожу к лору, вы знаете, у меня такое состояние неприятное. Вот за глоткой вот какое-то такое ощущение, что мне что-то мешает глотать. Вот как будто какое-то, как вот, ну вот какое-то как уплотнение. Я приходила много раз к врачу. У нас такой доктор, ну вы меня извините, таких докторов бы и не надо. Очень такой важный, чванливый. Что ты наговариваешь, что ты такой, знаете, такой вальяжный. А больше пойти некому. И меня прям вот это просто беспокоит. Может быть, мне самой к онкологу пойти?
Ну, вы знаете, то, что вы проявляете настороженность, это правильно. Если, я еще раз говорю, не видя, говорить заочно сложно, но если это не банальный какой-то фарингит, который просто, с которым доктор не может справиться, если это не какая-то, в общем-то, порой неврологическая симптоматика, особенно у женщин бывает в глотке, которая дает такой вот эффект комка и какого-то ощущения образования, то есть если не убрать отсюда какие-то вот такие вещи достаточно, что за, да, банальные, если термин такой применим, то, конечно, есть смысл более углубленно понаблюдать за собой, обследоваться, может быть, и обратиться, так сказать, к онкологу. Ну, пожалуйста, если мы можем...
К сожалению, на самом деле, да, я читала, рак гортани, он иногда только вот так, да, и проявляется, с затруднением.
Тут, конечно, больше надо глотки, говорить, то есть, о глотке.
Да,
да.
Пардон,
вот, ротоглотки в данной ситуации. Но я еще раз говорю, что сложно говорить на расстоянии, но если это не банальные вещи, то, конечно, надо разбираться. Поэтому, если это интересно, пожалуйста, вы можете к нам
еще
обратиться.
Еще раз назовите, пожалуйста, ваш телефон тут на...
Это рекламой не будет?
Нет, вы же государственное учреждение.
Нет, ну я тогда, у нас телефон 8499-196-2252. И это как бы оттуда уже вас адресуют по нашим отделам, лабораториям. У нас их более 10 отделов, 5 лабораторий, так что... постараемся в любом случае помочь.
Надеюсь, Нина Николаевна успела записать. И следующий слушатель – это Константин Викторович из Москвы. Константин Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте, Николай Аркадьевич.
А,
у меня такая проблема. Да. У меня есть искривление носовой перегородки. Угу. В 1956 году делали операцию, но потом опять все. Нос стал плохо дышать, и вот до сих пор. Делали томографию. И сказали, вроде надо делать операцию. Я обратился в центр отоларингологии при 86-й клинической больнице. А там говорят, 70 лет мы не делаем операцию, давайте спреем пользуйтесь.
Ну, вы знаете, я еще раз говорю, что, конечно, в 70 лет, если у вас есть сопутствующие какие-то заболевания и так далее, то тут надо, конечно, внимательно посмотреть, потому что, ну, носовая перегородка, я понимаю, что она на качество, уровень жизни и, так сказать, помощи, она влияет, но если это не тотальная у вас ситуация, если вы более-менее дышите носом, то, может быть, идти на перегородку. перегородку в 70 лет при наличии сопутствующей патологии. И надо очень внимательно здесь посмотреть, чтобы не навредить. Это с одной стороны. Потом нужно посмотреть, в каком состоянии у вас носовые раковины. Потому что очень часто они дают затруднение носового дыхания. Поэтому здесь, в общем-то, нужно разбираться. Но еще раз говорю, что носовая операция на носовой перегородке – это такая операция, которая не то что эстетическая, она на качество жизни влияет. Но здесь надо с возрастом подходить к этому внимательнее и посмотреть, насколько сопутствующая патология
это
может
быть... Это
потому
что это близко к, собственно, к голове?
Нет, это не потому что, а потому что я еще раз говорю, что порой в этом возрасте уже надо делать какие-то оперативные вмешательства по жизненным показаниям. Конечно, искривление носовой перегородки не является жизненным показанием. Поэтому здесь я еще раз говорю, что тут надо оценить объем риска при сопутствующих заболеваниях, сердечно-сосудистой системы, легких и так далее, и необходимости произвести эту операцию. Вот, потому что, еще раз говорю, что если уж у человека вообще отсутствует носовое дыхание, то тогда, конечно, здесь может быть ставить вопрос о каких-то серьезных показаниях. А вот так... просто при каком-то затруднении, тут есть у нас достаточно возможности консервативного лечения, чтобы с этим в 70 лет справиться.
Потому что, к сожалению, операция – это, как вы знаете, большая нагрузка на организм.
Хотя носовое дыхание в любом возрасте.
Да, в любом случае желательно.
Поэтому я еще раз оговариваюсь, чтобы быть правильно понятым.
Вот. И еще, чтобы мне хотелось попросить вас кратко, но выпукло нашим слушателям донести. Это, конечно, профилактика. Вот вы говорили о том, что надо повышать иммунитет, одной из слушателей советовали.
Профилактика, Ольга, в плане...
В плане воспалительных и онкологических заболеваний области ротоглотки, ну и носа, естественно.
Ну, на нашей всей зоны, наверное.
Да.
Ну, это действительно профилактические, поскольку время наше подходит к концу, да, профилактические меры здесь очень важны. В первую очередь, это не перевод воспаления, которое очень часто в нашей зоне, и в полости носа, придаточных пазух, и глотки, самые разные, вот даже сегодня звучало, самые разные патологии, и гортани. Очень внимательно следить, чтобы острые процессы, которые каждый из нас может в любой момент заболеть, не переходили, долечивались и не переходили в хронический процесс. Это первое. Второе – это отсутствие курения. Это нормальные, по возможности, условия жизни, не связанные с профпатологией. И, естественно, это повышение иммунитета, вот, общеукрепляющие вещи, потому что у нас ЛОР – это входные ворота инфекции.
Спасибо, Николай
Аркадьевич. Спасибо вам, Оля, и спасибо вам за внимание.
Я благодарю вас. Всего доброго. Постарайтесь не болеть.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Международная амнистия требует от российской генпрокуратуры переправить Ходорковского и Лебедева
Лидия
в Москву.
Лидия Свиридова уверена, что после выборов работа общественных организаций невозможна.
Нахчеванский городской суд приговорил журналиста к 3 месяцам
лишения
свободы. Археологи
предполагают, что дворец принадлежал царице Елене Одиабенской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.